Глава 4. Еще утром, после прихода Арно Лефевра, я дал задание сыну кухарки, чтобы тот пробежался по городу и узнал, где остановился Викон де Тосни и сколько у него сопровождающих. Тивье – городок маленький, все друг друга знают, да и часовщик особо не прятался, так что еще до полудня я уже знал о его местоположении. За 10 оболов я узнал, что Виконт и четверо его сопровождающих сняли комнаты над таверной «Красный бык». Виконт прибыл на коляске, которой управлял его личный слуга, а охрана передвигалась верхом. В Тивье они появились за день до прибытия нашего каравана со стороны Королевского тракта. Из чего я заключил, что весть от хозяина ломбарда о потере медальона Виконт получил уже в пути и решил перехватить меня по дороге. Кроме того, сын кухарки был так доволен оплатой, что даже выяснил, что подавали Виконту на завтрак, обед и ужин, а также сколько раз за ним выносили ночной горшок. В общем, на встречу с этим нечистым на руку любителем древностей я отправлялся полностью проинформированным. Имелись опасения, что на этой встрече меня попытаются обмануть или ликвидировать, поэтому мы на всякий случай приготовили потенциальным вредителям маленький сюрприз в виде вооруженного до зубов Жака, спрятавшегося в темном переулке. Как показала практика, наши опасения оправдались. Тихо проникнуть на второй этаж таверны и бесшумно обезвредить единственного охранника Виконта, дежурившего у его двери, не составило для меня особого труда. Попасть внутрь комнаты было еще проще. Часовщик мне сам открыл дверь после того, как я в нее постучался и, имитируя, насколько это возможно, вкрадчивый голос Арно Лефевра, сообщил, что доставил медальон. Моя уловка сработала. Виконт со словами «наконец-то! Сколько вас, бездельников, можно ждать?» распахнул дверь и тут же осел на пол после короткого тычка в основании его шеи. Пока Виконт был без сознания, я усадил его на стул и обрезками его же простыни связал руки за спиной. Ноги привязал к ножкам стула, а в рот всунул кляп, перед этим влив в его глотку приличное количество того самого вина, которым он меня подчивал час назад. Кувшин с дурман-зельем стоял тут же на письменном столе. Там же я нашел недописанное письмо, в котором Виконт сообщал какой-то ее светлости о том, что дело сделано и медальон на него. Также он сетовал на то, что в пути у него возникли трудности и что аванс, выданный ему ее светлостью, полностью потрачен на преодоление этих самых трудностей. Посему он просит увеличить сумму его гонорара еще на 500 золотых империалов. Я мысленно присвистнул. 5000 серебряных крон. И это только прибавка. Интересно, какова конечная сумма сделки. Этот медальон, похоже, кому-то позарез понадобился. Кому-то очень богатому и влиятельному. Судя по обращению, герцогине или княгине. Обыскивать всю комнату не было смысла. Виконт сам собрал все свои вещи в два саквояжа, которые сейчас лежали на кровати. После доставки медальона он готовился отправиться в путь. В первом саквояже, помимо одежды и туалетных принадлежностей, я нашел два тугих кошеля с монетами. В одном хранились золотые империалы, а во втором — серебряная и медная мелочь. В общей сложности в пересчете на серебро моей добычей стала сумма в 1000 с лишним крон. Второй саквояж, размером с небольшую коробку, был приспособлен под хранение разнообразных зелий и порошков, сканирование которых показало, что главными ингредиентами флакончиков, баночек, колбочек и коробочек с порошками являются магические элементы разных цветов. От светло-желтого до угольно-черного. Похоже, Виконт был завсегдатаем алхимических лавок. Все это богатство я разглядывал, широко улыбаясь. Там же я обнаружил отделение для писем, в котором лежал всего лишь один знакомый мне свиток, тот самый контракт купли-продажи, подписанный нами час назад. Закончив с осмотром саквояжа, я быстро обыскал начавшего постепенно приходить в себя Виконта. Моей добычей стали 3 перстня, цепочка с кулоном и золотой бригет великолепной работы. В общем, к тому моменту, когда Виконт де Тосни открыл мутные глаза, я обобрал его как липку. Разговор по душам получился обстоятельным. Все благодаря тому самому зелью, которое часовщик сам же и подмешал в вино. Оказывается, оно не только дурманило, но и хорошо развязывало язык. Виконт де Тосни, называя меня лучшим другом, поведал очень много интересного о столичной жизни и о ее темной стороне. Кстати, Виконт не был дворянином по рождению. За довольно приличную сумму его усыновил старый обанкротившийся граф, который был родом из Бергонии. А часовщиком его все называли якобы потому, что он любил пунктуальность. Но на самом деле это его старая кличка, приклеившаяся к нему еще в те времена, когда он работал обычным помощником в мастерской у часовых дел мастера. Промышлял часовщик разным. В основном он занимался поиском и скупкой по дешевке древних артефактов с их последующей перепродажей богатым клиентам. Но это самое безобидное его занятие. Нет-нет, Виконт не был убийцей. Он предпочитал иначе обделывать свои делишки. В общем, судьба свела меня с аферистом, который работал с богатыми аристократами. Герцогиня Луиза де Клермон, которую очень заинтересовал лисий медальон Макса и которая обещала за него виконту ни много ни мало 1500 золотых империалов, яркий тому пример. О герцогине часовщик говорил с придыханием. Первая леди опочивальни ее королевского величества, одна из самых влиятельных и богатых дам в Вестонии. Такие клиенты – огромная редкость. Так что виконт де Тосни планировал содрать с нее приличную сумму, но не сильно наглее, потому как помимо собственного влияния у герцогини еще был муж, герцог де Клермон, один из маршалов в Вестонии. Пока действие сыворотки правды не прекратилось, я попросил виконта изложить на бумаге в двух экземплярах описание нескольких его особо ярких подвигов с подробным упоминанием деталей и имен высокопоставленных особ, которых он облапошил. Помимо этого, он составил для меня подробную инструкцию к своей коллекции зелий и порошков, что хранились в маленьком саквояже. При этом я внимательно следил за светло-желтыми точками дурман-зелья, что циркулировали по его энергосистеме. Наконец, действие сыворотки правды закончилось, и виконт ненадолго отключился. А когда спустя полчаса он пришел в себя, то меня молча из-под лобья сверлил глазами уже совершенно другой человек. Но по его тяжелому взгляду было видно, что он прекрасно помнил о том, что только что произошло. Я сидел на стуле напротив него, закинув ногу на ногу и сцепив пальцы в замок на своем колене. «Любезный виконт, вы так во мне своим взглядом дыру проделаете», усмехнулся я, покачивая ногой. «Хотя еще несколько минут назад называли меня лучшим другом. Нужно отдать должное часовщику. Изрыгать проклятие и угрозы он не стал». «Что вам от меня нужно?» Слегка заплетающимся языком спросил он. Я покачал головой и задумчиво произнес. «Вы попытались напоить дурман зельем и ограбить человека, которого недооценили. Хотя, судя по вашим рассказам, такая беспечность вам не свойственна. Думаю, всему виной жажда наживы. Вы поторопились и не навели обо мне справки. Теряете хватку, любезный. А ведь в вашей профессии подобное недопустимо». Часовщик сглотнул пересохшим ртом. «Видите ли, любезный виконт?» Холодным тоном, без тени улыбки, продолжил я. «Я не привык оставлять врагов за спиной». После моих слов он вздрогнул и вжался в спинку стула. «Я бы мог сейчас вас убить, но так вышло, что те, кто будут расследовать ваше убийство, очень быстро свяжут это дело со мной. Я, конечно, знаю несколько способов, как замести следы, но королевские дознаватели тоже не зря свой хлеб едят. В общем, как вы поняли, я не собираюсь так глупо подставляться. С чего бы мне это делать из вас жертвы и марать о вас руки, когда для этого существует тайная канцелярия? Ведь вина за произошедшее полностью лежит на вас. Вы опоили племянника графа де Грамона с целью выманить за бесценок его фамильный медальон. Вы об этом, кстати, только что подробно написали». Виконт бледнел и ежился, но молчал. Я же тем временем продолжал говорить, кивая на бумаги, что лежали на столе. «Нет, я не убью вас. Я поступлю по-другому. Отвезу вас и ваши откровения моему любимому дядюшке в столицу. А уж он доставит вас прямиком в тайную канцелярию, и тогда одним врагом у меня станет меньше. Как только тамошние дознаватели доберутся до вашего нежного тела, и вы запоете соловьем, вам уже никто не поможет. Скажу больше, все ваше с таким трудом нажитое состояние уйдет с молотка, а прибыль будет разделена между вашими же бывшими клиентами, которых вы успешно обманывали много лет». Лицо виконта посерело, взгляд потускнел, побледневшие губы слегка подрагивали. Весь его напускной аристократический лоск уже давно слетел. Передо мной сейчас сидел испуганный и осунувшийся помощник часовых дел мастера. «Но есть и другой выход». После моих слов виконт вздрогнул, и в его взгляде вспыхнула искорка надежды.
«Я вас внимательно слушаю, шевалье», —
дрожащим голосом произнес он.
«Ваш бизнес», — повертев ладонью, произнес я. «Нет-нет, я не какой-нибудь святоша, чтобы осуждать вас. Каждый добывает свой хлеб по-своему. Просто я веду к тому, что за столько лет вы обросли определенными знакомствами и связями, которые в ближайшем будущем могут мне понадобиться».
Брови виконта поползли вверх, но он снова молча ждал продолжения. Кстати, мне уже начинало нравиться эта его черта характера.
«Всего вам сейчас поведать не могу», — качнул головой я. «Но в будущем, если мы с вами сработаемся, вы сможете существенно увеличить ваше состояние».
«Вы предлагаете мне работу?»
«Не совсем. Правильнее сказать, некое торговое сотрудничество».
«Я могу узнать, чем именно вы собираетесь торговать?»
«Пока нет», — покачал головой я. «Но очень скоро, когда я вас найду, вы об этом узнаете. И это только в том случае, если мы с вами сейчас придем к согласию».
«Вы загнали меня в угол, шевалье», —
криво усмехнулся виконт де Тосни и кивнул на ворох бумаг, густо исписанных его ровным почерком.
«Ну-ну, не драматизируйте», — хмыкнул я. Если вы сейчас согласитесь сотрудничать, я просто уйду, а вы продолжите заниматься своими делами. Правда, вам придется вернуть задаток герцогине и объяснить ей, что медальон утерян. Ну или придумайте что-нибудь другое. Мне, если честно, плевать, как вы будете выкручиваться, но о медальоне забудьте. Кстати, все ваши ценности, коляску и лошадей я тоже забираю в качестве компенсации за моральный ущерб. Я, знаете ли, не очень люблю, когда меня травят всякой гадостью».
Виконт часто-часто закивал и снова взглянул на стол.
«А ваши откровения я заберу с собой», — проследив за его взглядом, сообщил я. «Они будут некой страховкой на случай, если вам вздумается взбрыкнуть. Скажу сразу, один экземпляр я запечатаю и сейчас же отправлю в столицу одному надежному человеку, который в случае моей гибели отнесет эти бумаги в тайную канцелярию».
«Вы же отправляетесь на фронтир!»
— широко раскрыв глаза, прохрипел Виконт.
«Вы можете умереть в любой момент! Почему я должен нести ответственность за вашу смерть?»
«Ну, во-первых, у вас будет лишний повод вознести молитвы Пресветлой Матери за мое благополучие, а во-вторых, открою вам секрет. Умирать на фронтире я не собираюсь. У меня еще вся жизнь впереди.
Притом, последняя. Но об этом я, конечно, промолчал. Он хотел было еще что-то сказать, но я его перебил».
«Итак», — холодно произнес я, — «что вы решили?»
Виконт уже в который раз мазнул взглядом по бумагам на столе, облизал пересохшие губы, а затем, тяжело вздохнув, ответил.
«Вы не оставили мне выбора. Я согласен».
«Выбор есть всегда, Виконт», —
возразил я и, вставая со стула, спросил.
«Напомните, где тут у вас снотворное?»
Таверну я покинул почти перед самым рассветом, напоив Виконта и его охранника снотворным. «Пусть поспят, а мы за это время отъедем на приличное расстояние». Успел как раз перед выходом нашего каравана. Жак, сияя, как начищенный медный таз, и кивая на трофейную коляску, которой правил Бертран, вкратце рассказал мне, что обезвреженную и обчищенную до нитки троицу он пристроил в подвале местного борделя, хозяйка которого за 5 талеров пообещала выпустить пленников ближе к полудню. Хотя, на его взгляд, было бы проще прирезать этих шустриков. Я лишь неопределенно покачал головой и, не сказав ни слова, забрался в фургон, где и сбросил всю ночную добычу. Потом с ней разберусь. Не снимая сапог и не раздеваясь, я плюхнулся на мою кровать, и как только моя голова коснулась подушки, подмерное покачивание фургона провалился в сон. Я сидел у костра и задумчиво наблюдал за танцующими язычками пламени. Это первая ночь, когда нам пришлось разбивать лагерь вне поселения и ночевать под открытым небом. Дело в том, что на 16-й день нашего путешествия мы начали встречать на дороге вереницы уставших и измученных людей, бредущих нам навстречу. Кто-то шагал на своих двоих, кто-то ехал верхом или на телегах, и чем дальше мы продвигались, тем плотнее был людской поток. Это были беженцы из графства Мале, что снялись с насиженных мест ради спасения своих жизней. Хозяин тех земель что-то не поделился своим соседом, графом де Гуфье. Ссора довольно быстро переросла в локальную войну, в которой граф де Мале явно проигрывал. Мошна его соседа оказалась более объемной. Соответственно, и наемное войско более многочисленным. Как итог, граф де Мале заперся с остатками своей дружины в родовом замке, а его земли наводнили стаи мародеров. Изначально наш маршрут пролегал через воюющие графства, но в свете новых непредвиденных обстоятельств Ролан Буке повел наш караван в обход проблемных земель. Отсюда и разрыв в графике, а с ним и ночевка в чистом поле. Днем нас нагнал небольшой отряд, состоявший из дружинников местного барона, по землям которого мы передвигались. Узнав, что мы держим путь на фронтир в теневой патруль, нам милостиво разрешили находиться на землях их господина и использовать сухостой для костров. А вот охотиться строжайше запретили. Впрочем, примерно такие же правила были и на других землях аристократов. В общем, таможня дала добро, но пришлось скинуться на дорожный сбор и отдельно на взятку бравым таможенникам, что тоже было вполне обычным делом. Скажу больше, в мультивселенной, о существовании которой я узнал после смерти, похоже, есть явления, которые являются незыблемыми и истребить которые не представляется возможным. Одно из таких явлений — коррупция. Кстати, в нашей небольшой группе появилось пополнение. Из третьей группы, которую с моей легкой руки мы начали называть бедолагами, к нам прибились 2 парней — Пьер и Жереми. Оба были из бедных крестьянских семей, что жили в деревеньке в окрестностях Абвеля. Вряд ли их имена значились в каких-нибудь списках. Думаю, судьба парней решилась в Абвельской канцелярии. Наверняка существует какая-то квота на количество бедолаг, которых отправляли в теневой патруль. Ведь в крепостях на фронтире, помимо воинов, нужна и обслуга. Парни стали частью нашей группы на 10-й день путешествия. Они и раньше пытались набиться к нам в помощники, собственно, как и другие бедолаги. Скудные пайки, что выдавал сержант Буке, им явно не хватало, но Жак постоянно их отваживал. Он всячески старался показать мне, что сам прекрасно справляется со своими обязанностями. Первое время я делал вид, что не замечаю этой возни, но после того, как у нас появилась коляска и две лошади, дал приказ Жаку подобрать себе двоих помощников и поставить их на довольствие. Помимо пропитания и крова, я пообещал им выплачивать по 30 оболов в неделю. Когда Жак представил мне Пьера и Жереми, а я объявил им об условиях временного найма, они еще долго не могли нарадоваться от свалившейся на них удачи. Дома они могли только мечтать о таких деньгах. Вот так в нашем маленьком отряде прибыло. Кстати, когда о переходе к нам Пьера и Жереми узнал сержант Буке, у нас с ним состоялся довольно неприятный и странный разговор. Мне было объявлено, что я лезу не в свое дело, и что это его обязанность следить за тем, чтобы все призывники добрались до конечной точки нашего путешествия. В общем, его доводы мне показались нелогичными и подозрительными. И не только мне, но и моим спутникам. Мы с Жаком и так с первых дней никому в караване особо не доверяли, а с того дня только удвоили бдительность. Лагерь мы разбили прямо возле тракта, на опушке небольшой рощицы. Несмотря на то, что сержант Буке выставил на ночь часовых, мы с Жаком договорились спать по очереди, меняясь каждые 3 часа. Бертран было тоже изъявил желание нести вахту. Пришлось в ультимативной форме напомнить ему, что у камердинера другие обязанности, которыми он и должен заниматься, желательно выспавшимся и отдохнувшим. Были еще Пьер и Жереми, но они новички, и доверия к ним мало, хотя они тоже по очереди сидели с нами у костра. В общем, сейчас была моя очередь ночного бдения, а компанию мне составлял постоянно клюющий носом Пьер. Благодаря моим улучшенным обонянию и слуху, я контролировал периметр вокруг нашей стоянки. Но в этот раз мое чутье подвело меня. Все-таки нынешняя физическая оболочка еще очень далека от совершенства. На 2 практически слитых хлопка тетивы, раздавшихся за моей спиной, как следует среагировать я не успел. Все, на что у меня хватило времени, это немного уклониться вправо. Мощный удар в левое плечо развернул меня почти на 360 градусов, а потом мое сознание затопило боль. Прежде чем отключиться, я увидел безжизненное лицо Пьера, из груди которого торчал окровавленный наконечник арбалетного болта.